Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. К столетию со дня рождения Иэна Флеминга. В центре Лондона развернута эффектная выставка, посвященная не герою, ставшему мифом, не Джеймсу Бонду, но писателю, которого благодаря одному единственному своему герою знают все. Кем был, как прожил свою жизнь создатель агента 007? Начнем нашу программу с репортажа, который подготовила наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. Ее с полным правом можно отнести к бондоведам. Вместе с Андреем Шаром она 2 года назад выпустила книгу о легендарном британском агенте.
Это первая в Англии выставка такого масштаба, посвященная жизни и творчеству Флеминга и герою его романов, неуловимому агенту британской разведки Джеймсу Бонду. Интерес к выставке, которая продлится до марта будущего года, огромный. На выставке меня сопровождает ее куратор Терри Чарман, ставший моим гидом. В 3 залах музея размещены многочисленные документы, фотографии и рукописи Флеминга, первые издания его книг и его личные вещи. В 1-м же зале мое внимание привлекает письменный стол и стул Флеминга из его дома на Ямайке, который он назвал «Золотой глаз». Именно там были написаны все романы о Бонде. На столе на специальной подставке лежит принадлежавший Флемингу экземпляр книги орнитолога Джеймса Бонда под названием «Птицы Вест-Индии». Имя ее автора Флеминг заимствовал для своего агента 007. Тут же на столе пишущая машинка создателя Джеймса Бонда и машинописная рукопись первого его романа «Казино Рояль» с авторской правкой. Первый вопрос куратору выставки Терри Чарману. Как Имперскому военному музею удалось раздобыть столько редчайших мемориальных вещей Флеминга?
Большинство экспонатов не принадлежит музею. Нам очень повезло, что удалось наладить сотрудничество с фондом семьи Флеминга, обществом друзей Флеминга и продюсерской фирмой Ион Продакшн, которая передала нам много экспонатов, использованных в фильмах о Джеймсе Бонде.
В следующем зале на вас смотрят живописные портреты матери и отца Флеминга, Евы и Валентайна Флемингов. Тут же временный, позднее он был заменен каменным, деревянный крест с могилы отца-писателя, майора Флеминга, погибшего на Первой мировой войне. На противоположной стене зала, на небольшом телеэкране, демонстрируется уникальный черно-белый фильм, снятый в Итоне, в школе, где учился Флеминг. Лента запечатлела соревнования учеников этой престижной школы в беге с препятствиями. Прямо у меня на глазах юный Флеминг, преодолев яму с водой, финиширует первым. Кстати, неподалеку, в отдельной витрине, можно увидеть многочисленные спортивные кубки и грамоты, полученные Флемингом за успехи в легкой атлетике. В этом же зале я обнаружила любопытный документ на русском языке за личной подписью Сталина. Читаю машинописный текст.
Уважаемые господа Ричардсон и Флеминг, я очень занят в данный момент текущими делами и, к сожалению, не имею возможности удовлетворить вашу просьбу. Иосиф Сталин, 25 апреля 1933 года.
Это письмо Флеминг и корреспондент лондонского обзорвера Морис Ричардсон получили из канцелярии Сталина, когда Флеминг в качестве корреспондента агентства Reuters был в Москве в апреле 1933 года, где освещал процесс над английскими инженерами фирмы «Викерс», которых НКВД обвинил в шпионаже. Флеминг безуспешно пытался тогда взять интервью у Сталина. В этом же зале, но уже в другой витрине, я обнаружила еще один документ, на этот раз связанный со вторым пребыванием Флеминга в Москве 6 лет спустя. В апреле 1939 года в качестве корреспондента «Лондонской Таймс» он был прикомандирован к британской торговой делегации, которая должна была провести переговоры в советской столице. Читаю.
Удостоверение номер 21. Отдел печати Народного комиссариата по иностранным делам удостоверяет, что гражданин Ян Ланкастер Флеминг действительно зарегистрирован как корреспондент «Таймс», действительно по 23 апреля 1939 года. Зав. Отделом печати НКВД. Подпись.
В третьем зале экспозиции установлены стенды с первыми изданиями романов Флеминга. Среди них и два романа Флеминга, изданные в Советском Союзе в горбачевские времена, и реквизитами фильмов о Джеймсе Бонде. На центральном месте окровавленная рубашка, которая была на Дэниеле Крейге в фильме «Казино Рояль». Здесь же обувь советской шпионки Розы Клеп с отравленным ножом в носке ботинка из фильма «Из России с любовью», бикини актрисы Халли Берри из фильма «Умри, но не сейчас», а также так называемые гаджеты, смертоносные технические приспособления из фильмов «Шаровая молния» и «Голдфингер». И вновь обращаюсь к своему гиду, куратору выставки Терри Чарману. Использовала ли британская разведка все эти технические убойные обманки, которыми переполнены романы Флеминга и фильмы о Бонде?
Дело в том, что многие технические приспособления, которые использовались во время Второй мировой войны, были хорошо известны по справочникам и документальным фильмам, выпущенным уже после войны. Флеминг, конечно, использовал и собственный опыт их применения в военное время. Кроме того, он очень много читал о тайном оружии, об агентах, которые его использовали, об их операциях. Флеминг был непосредственно вовлечен в такие операции за границей. На нашей выставке мы экспонируем материалы, из которых явствует, что одним из прототипов Бонда был советский разведчик Рихард Зорге, немецкий журналист, работавший в Токио. Это он раздобыл сенсационную информацию о том, что японцы не намерены атаковать Советский Союз с востока одновременно с Гитлером. Благодаря этой информации Сталин снял войска с восточной границы и перебросил их под Москву, где генерал Жуков использовал их для укрепления обороны Москвы в декабре 41-го. Зорге был страстным журналюбом и любителем спиртного, подобно Бонду, да и самому Флемингу.
Репортаж с юбилейной выставки, посвященной столетию со дня рождения Иэна Флеминга, вела Наталья Голицына. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Недавно в Лондоне вышла биография писателя, написанная Эндрю Лайсеттом. Биограф Флеминга любезно согласился ответить на вопросы нашей программы. Господин Лайсетт, в какой мере о Бонде можно говорить как об автопортрете Флеминга?
В какой-то мере Бонд действительно автопортрет Флеминга, однако одновременно он и плод фантазии своего создателя. Уже тогда, когда Флеминг во время войны служил в военно-морской разведке, он, сидя в своем кабинете в Адмиралтействе, а живого воображения ему было не занимать, начал задумываться о том, чтобы написать приключенческий роман. Уже тогда у него начал вырисовываться образ Джеймса Бонда, человека, которым он хотел бы быть, если бы у него была такая возможность.
В своей биографии Флеминга вы пишете, что у него был противоречивый характер, в котором уживались черты пуританина и либертена.
В характере Флеминга был мощный заряд пуританизма. Он происходил из шотландской пресвитерианской семьи и испытывал ее влияние. Одновременно он рос в привилегированной и богатой среде, и совсем молодым человеком уже не нуждался в средствах. Это позволяло ему в молодости вести жизнь плейбоя. Все это создавало в его характере заметную напряженность между стремлением добиться в жизни серьезного успеха и фривольностью плейбойского поведения. По существу это было столкновение ригоризма его шотландского происхождения по отцовской линии и довольно легкомысленного стиля жизни английской семьи его матери. Его мать выросла в фешенебельном Челси, в ее доме были картины Тернера, у нее было немало любовников. Одним из них был знаменитый художник Агастус Джон, от которого у нее была внебрачная дочь Амарилис, происхождение которой она всю жизнь скрывала, выдавая ее за приемную дочь. Это и стало причиной такого противоречия в характере Яна Флеминга.
Господин Лайсетт, вы отмечаете в своей книге еще одно противоречие флеминговского характера, называя его традиционалистом и мятежником одновременно.
Это противоречие особенно заметно проявилось в романах о Бонде. Традиционными были сам стиль письма Флеминга, мировоззрение его главного персонажа, его клубная жизнь. Но наряду с этим Флеминг хотел внести в свои книги и современные реалии. Так он вносит в них элементы культуры игорного бизнеса, описывая казино и другие злачные места. Дело в том, что Флеминг начал писать через несколько лет после окончания Второй мировой войны, когда, пройдя через суровые испытания, люди хотели забыть о них и насладиться жизнью. Нравы начали заметно смягчаться. Флеминг чутко уловил эти настроения, и в этом смысле я называю его «мятежником». Хотя сам он был человеком, чтящим традиции. В его идеалах было место и джентльменским клубам, и гольфу. Его политические убеждения были откровенно правыми. Но наряду с этим в его характере была и анархистская струя. На сексуальном фронте он был либералом, и все это он пытался воплотить в книгах о Джеймсе Бонде.
Вы упомянули о сексуальном фронте Флеминга, на котором он одержал немало побед. Насколько важна была для него эта сторона жизни?
Его отношение к женщинам хорошо характеризовала одна из его любовниц. Она как-то сказала мне, его отношение к женщинам было отношением мальчика школьного возраста. Причем эта женщина сыграла в его жизни значительную роль. В этом видится какой-то мистический элемент, исходящий от его матери. Флеминг избегал серьезных привязанностей, ограничиваясь сексуальными отношениями. В этом сказывается влияние матери, ведь в юности он жил в ее доме. По сути дела, на женщину он смотрел глазами Бонда, как на очередной объект обладания, после чего следует переходить к следующему.
На вопросы нашей программы отвечал биограф писателя Эндрю Лайсетт. Мифы и репутации на волнах Радио Свободы. К столетию со дня рождения Иэна Флеминга. У микрофона Иван Толстой. Вместе со мной в студии соавтор Натальи Голицыной, мой коллега Андрей Шарый, выпустивший в московском издательстве «Новое литературное обозрение» историю агента 007 в книгах и на экране. Скажите, Андрей, а существует ли Флеминг без Бонда?
Иэн Флеминг написал еще несколько книг, которые не очень хорошо известны даже поклонникам его творчества. Речь идет о небольших паре небольших книг, которые он написал для своего сына, маленького Каспара. Ну, это сказки. И он написал один или два сборника путевых заметок. Он очень любил путешествовать, как и Бонд. И ему удалось совершить кругосветное путешествие и вообще по роду своих занятий. Он был сначала журналистом, потом разведчиком, потом высокооплачиваемым, высокопоставленным сотрудником административным крупной медиа-империи. И по роду этих занятий много приходилось ездить. Он объездил весь мир и составил свои журналистские заметки. Они представляют собой, скорее всего, сиюминутный интерес и дают какое-то дополнительное понимание географии путешествий, приключений Бонда. И дают дополнительное понимание того, насколько Бонд и Флеминг – это один и тот же персонаж, насколько они были внутренне связаны. Потому что многие маршруты, которые Флеминг упоминает в своих романах, потом стали маршрутами Бонда. Прежде всего, это относится к Карибскому бассейну, поскольку Флеминг очень любил Ямайку и проводил там примерно 2 месяца в году, когда позволяла ему работа и время. И несмотря на то, что Джеймс Бонд был великим путешественником, и действия романов и фильмов о Бонде, оно происходит в самых разных странах, экзотических преимущественно, тем не менее, основная сфера деятельности книжного Бонда – это Карибский бассейн, который Флеминг хорошо знал и который он описывал еще и в своих путевых заметках. Он пробовал писать и небольшие рассказы, часть из которых стала потом рассказами о Бонде, хотя, по сути, это такие зарисовки о жизни, любовные, нелюбовные. Такая нечто, что-то между публицистикой и попыткой литературного осмысления реальности. Однако, вот за исключением вот этого всего, вот это все, что смог, успел написать Флеминг за те несколько лет карьеры своей литературной, последние годы, 12 лет жизни его были посвящены писательству. Вот все наследие.
Помогает ли слава Флеминга как автора Джеймса Бонда Флемингу, автору других произведений?
Я думаю, что нет. Я думаю, что для массового сознания, и, наверное, уже навсегда, Флеминг останется в памяти и в истории литературы, в том числе, конечно, только как автор книг о Бонде. Во-первых, в силу того, что, конечно, это лучшее из написанных им. Во-вторых, авторитет самого Бонда и книг о Бонде, или образа, скажем так, Бонда, это один из немногих героев, о котором, я думаю, знают население всего земного шара. Я думаю, трудно найти даже в каких-нибудь далеких африканских странах, ну, взрослого там человека, совершеннолетнего, который бы хотя бы раз не слышал о том, кто такой Бонд. Это не значит, что они знают Флеминга, конечно, нет. Но Бонд – это один из, как Иисус Христос. Все, собственно говоря, знают, даже те, кто верит в других богов. Вот что-то похожее и с Бондом. Из-под этого огромного пласта литературного авторитета самому Флемингу никогда не выбраться. И, кроме того, конечно, то, что он писал не о Бонде, это можно рассматривать вполне, видимо, и с литературологической точки зрения, как вспомогательный материал.
Спасибо, Андрей. А теперь вернемся к Наталье Голицыной на лондонскую выставку, посвященную столетнему юбилею со дня рождения Иэна Флеминга.
Подлинная жемчужина выставки, на мой взгляд, это сохранившаяся запись популярной радиопрограммы BBC под названием «Необитаемый остров» с участием Флеминга, которая транслируется через установленные в зале динамики. Создатель Бонда был гостем программы в августе 1963 года, за год до смерти. Гость «Необитаемого острова» должен назвать 9 любимых пластинок, которые бы он взял с собой на «Необитаемый остров». Обычно в программу приглашают популярную знаменитость. По ходу записи ведущий задает гостю вопросы, связанные с его биографией или творчеством. Разговор время от времени прерывается отобранной им для жизни на «Необитаемом острове» музыкой. Эта запись предоставляет уникальную возможность услышать голос Иэна Флеминга. Надо сказать, что все интервью, опубликованные при жизни писателя, давались им в письменной форме. Обычно ему присылали вопросы, и он отвечал на них. В программе «Необитаемый остров» с участием Флеминга речь, в частности, шла о его книгах.
А теперь ваши книги. Вы написали 11 книг о Джеймсе Бонде.
На самом деле 12. В ближайшее время еще одна книга отправится к моему издателю.
В этом году?
В этом году.
Как долго у вас вызревал образ героя ваших книг?
Не сказал бы, что долго. Я был накануне женитьбы, и мне было не по себе от этой перспективы. Ведь я очень долго вел жизнь холостяка. Мне хотелось отвлечься от этой муки, и я решил написать книгу.
Можно ли сказать, что Бонд скопирован с какого-то одного человека или с нескольких лиц?
Нет, это вымышленный герой, совокупность черт офицеров и секретных агентов, с которыми я встречался во время войны. Конечно, олитературенных.
В том числе и собственных черт?
Надеюсь, что нет. Меня олицетворяют Джеймсом Бондом, потому что я предпочитаю тот же вид яичницы, что и он. И, как и он, ношу рубашки с короткими рукавами. Однако у меня нет ни его характера, ни его страстного жизнелюбия.
Джеймс Бонд сразу же стал популярен?
Да, да, это так.
Сколько времени у вас занимает создание одной книги?
От 1.5 до 2 месяцев. Это время, когда книга только пишется. Причем в процессе печатания на машинке я особенно не занимаюсь правкой. Но после того, как книга готова, я 2-3 месяца правлю ее. Так что в целом создание книги занимает примерно год.
Работаете ли вы систематически, регулярно?
Да, мне приходится это делать. Я работаю 3 часа утром и 1 час вечером. Придерживаюсь рутины. Мне приходилось читать о гениях, для которых это небесное занятие. Для меня это не так. Для меня это просто работа.
И все эти книги вы пишете только на Ямайке?
Да.
Так что прежде чем начать, вы с нетерпением ждете приезда туда?
Не совсем. Обычно книга уже более или менее у меня в голове. Нынешнее время года – плохой период для меня, потому что я задумался о дальнейших приключениях Джеймса Бонда, но писать о них буду лишь в январе-феврале. И сейчас, как я понимаю, у меня еще недостаточно материала.
Сейчас наблюдается значительный рост продаж ваших книг, не так ли?
Да, кажется, но за исключением последней книги прошлого года «Шпион, который меня любил». В этой книге я попросил пытался отойти от своей традиционной литературной формулы, но читатели были крайне недовольны тем, что в ней Джеймс Бонд практически не появляется, а повествование ведется от лица девушки.
Причем от первого лица.
Да, от первого лица. Должен признаться, что книга не имела успеха. Критика также на нее ополчилась.
И сейчас по книгам снимают фильмы.
Да, уже снят «Доктор Ноу». В Англии он прошел с огромным успехом. С еще большим успехом несколько недель назад он был показан в Америке, принеся рекордные сборы. И сейчас на очереди «Из России с любовью». Я присутствовал на его съемках в Стамбуле, где наблюдал за работой съемочной группы. Остался очень доволен и кастингом, и тем, как написан сценарий. Думаю, что этот фильм ждет не меньше успеха.
На экран будут перенесены все книги о Бонде?
Насколько мне известно, по возможности будут экранизированы все книги.
Это был фрагмент из радиопрограммы BBC 63-го года «Необитаемый остров» с участием Иэна Флеминга. Все говорит за то, что юбилейная экспозиция, посвященная Флемингу, проходит в Лондоне с огромным успехом. Куратор выставки Терри Чарман рассказывает.
Знаете, я не помню такого огромного интереса со стороны средств массовой информации к нашим выставкам, как сейчас. На пресс-конференции по случаю открытия выставки о Флеминге присутствовали почти 200 журналистов радио, телевидения и газет. Только за первые 12 дней со дня открытия выставки на ней побывали более 12 тысяч посетителей.
Интервью на флеминговской юбилейной выставке в английской столице записала Наталья Голицына. Две минуты на краткий выпуск новостей, и на «Волнах свободы» мы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям я, Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения в Китае превысило 62 тысячи. По сообщению властей, около 24 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Землетрясение произошло 12 мая. Его эпицентр был в провинции Сычуань. В Подмосковье во время тренировочного полета разбился самолет Як-52. По данным МЧС, погибли 2 человека, находившиеся на борту. Более 250 человек эвакуированы из якутского села Кальвица из-за угрозы наводнения. По данным республиканского МЧС, более 80 домов, школа и детский сад оказались затоплены в результате скопления льда, перегородившего реку Лену. Третий день продолжаются поиски 7 горняков, пропавших после взрыва в шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины. Сегодня проходят похороны 4 шахтеров, погибших в результате аварии. 3 человека были ранены. Убийство высокопоставленного сотрудника МВД Дагестана связано с его служебной деятельностью, считает следствие. Полковника Ахмедудина Абсалудинова застрелили в Махачкале в ночь на воскресенье. Выборы мэра Архангельска проходят при невысокой явке избирателей. По данным избирательной комиссии, за первые 4 часа голосования на участки пришли около 6% избирателей. В Киеве сегодня выбирают мэра и депутатов городского совета. На пост градоначальника претендуют 70 человек. В выборах в горсовет участвуют 37 партий и блоков. На юге Афганистана в городе Кандагар смертник подорвал фугас на пути колонны международных сил. По сообщению командования НАТО, погиб мирный житель, еще один ранен. Ранения получили также трое военнослужащих.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. К столетию со дня рождения Иэна Флеминга. Со мной в студии соавтор книги о Джеймсе Бонде «В книгах и на экране» Андрей Шарик. Андрей, я спросил вас о том, что такое Флеминг без Бонда. А можно ли поставить вопрос так, что такое Бонд без Флеминга? Живет ли этот герой самостоятельной жизнью?
Да, конечно. Конечно, прежде всего потому, что литературное наследие, как источник для новых кинопостановок о Бонде, книги Флеминга давно исчерпаны. Это случилось в конце 80-х годов. И вот за этим исключением последнего из ныне существующих фильмов «Казино Рояль», которое уже третья или четвертая постановка по совокупности различных правовых в основном обстоятельств, экранизация этого романа не была сделана в то время, когда снимались первые фильмы о Бонде. Сейчас Бонд живет совершенно своей жизнью, не говоря уж о том, что книги Флеминга, они довольно плотно вписаны в конкретную ткань эпохи. Это эпоха 50-х, 60-х годов. А Флеминг – это британский офицер, ветеран Второй мировой войны. И система мировосприятия его, мир, который его окружает, это мир Карибского кризиса, это мир жестокого противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов. Это мир повстанцев Фиделя Кастро, к которым Бонд, кстати, относится с симпатией, как выясняется, если почитаешь Флеминга. Корейская война. Еще не началась Вьетнамская война. Это политические детективы отчасти. Поэтому это все создает чрезвычайно конкретный мир, который сейчас уже, если мы говорим о фильмах, которые создаются для аудитории в 500 миллионов или в 100 миллионов человек, этот мир уже не интересен. А кино о Бонде – это прежде всего коммерческое кино. Это кино, которое интересно смотреть каждому. Это кино, которое захватывает людей от мала до велика, где человек философичный найдет свою философию, человек поверхностный просто порадуется приключениям Бонда, где мальчишка найдет пример для подражания, ловелас найдет способы соблазнения прекрасных дам, а дама подумает о том, что ее так легко, конечно, не взять. Флеминг бросил зерно, а дерево выросло невероятно раскидистое. И это дерево от зерна отличается уже очень сильно. И по формальным принципам, потому что ведь бондоведение, бондология, весь мир Бонда – это штука, живущая по своим коммерческим законам. Вот группа сценаристов написала книгу, потом эта книга романизируется. Так же, как экранизируется роман, так же и романизируется фильм. То есть на основе фильма пишется немедленно книга профессиональным хорошим детективным писателем. Есть, по крайней мере, две в западном мире официально освещенные людьми, у которых права на издание продукции о Бонде, потому что просто так о Бонде книжку написать нельзя, надо сначала договориться о том, чтобы вы использовали это литературное имя в качестве героя своего произведения. Есть, по крайней мере, две линии романов о Бонде. Есть писатель, который пишет отдельно романы о Бонде, получив на это благословение, и есть писатель, который пишет романы о молодом Бонде, есть серия о молодом Бонде. Выходят комиксы, компьютерные игры, подпольные пиратские компьютерные игры и подпольные пиратские комиксы, конечно же. В России была недавно выпущена автором по имени Сергей Донской, видимо, несуществующим, потому что с невероятной скоростью, серия романов о русском Бонде. Там, значит, хотя это с точки зрения философии, концепции, то есть, но офицер ФСБ не может быть похож на, значит, офицера Ми-6, но, тем не менее, внешний сквозь какой-то нашли. Все это распадается. Этот мир, он существует, он состоит из каких-то конкретных штук, эти штуки распадаются на какие-то отдельные ручейки. Ян Флеминг только как уже бог-отец витает над всем этим и смотрит с неба за тем, как то, что родилось, в общем, из забавы, из шутки, из стечения политических обстоятельств, потому что есть свидетельства, согласно которым первый роман он написал, находясь под влиянием конкретных политических обстоятельств. Они были связаны с поимкой Кембриджской четверки шпионов советских. И Флеминг, который принадлежал и считал себя, числил себя джентльменом, представителем британской элиты, был невероятно лично уязвлен тем, что среди этой элиты могли быть предатели. И отчасти появление Бонда было вызвано пониманием несправедливости того, нежеланием того, чтобы в Британской империи были какие-то свои предатели. Люди, которые нарушили кодекс джентльмена Гамильтона, которым всегда следовал и Флеминг, насколько мог, и Бонд, который следовал ему абсолютно, поскольку он был не живым, а вымышленным персонажем.
Никому еще в голову не приходила дерзкая мысль написать сиквел о Бонде, где он оказывался бы агентом КГБ, на самом деле?
Нет, не встречалось таких книг, хотя идея, я уверен, одним из наших слушателей когда-нибудь будет превращена в реальность. Дело в том, что ведь ирония, по крайней мере, киносерии фильмов о Бонде, она вот в чем состоит, особенно сейчас. Понимаете, Бонд далеко не такой антисоветчик, как принято думать, или как это считала советская пропаганда, по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что концепция фильмов о Бонде — это борьба против отдельных выродков, террористов, людей, которые там хотят перестроить мир, маньяков и так далее и тому подобное. Довольно редко. Книги о Бонде значительно более резкие, чем фильмы. Фильмы снимаются, особенно сейчас, так политкорректно, чтобы никого, не дай бог, не обидеть, особенно сейчас, поскольку, опять же, люди зарабатывают деньги. Фильм «Казино Рояль» принес 600 миллионов долларов прибыли. Это огромные деньги, и ясно, что если там будет действовать коммунистический китайский агент, например, то этот фильм просто не покажут в Китае, а там самый большой кинорынок. Поэтому и по объективным обстоятельствам, и по пониманию коммерческой логики развития сюжета, особенно последние фильмы, они все политкорректны. В фильмах, снятых даже во времена Холодной войны, Бонд чаще, чем против Советского Союза, действуют против отдельных отщепенцев от Советского Союза, которые действуют против разрядки международной напряженности. Поэтому портрет генерала Анатолия Гоголя, который руководит КГБ на практически все то время, когда роль Бонда играл Роджер Мур, она вполне положительная. Это симпатичный дядька, который, ну, когда-то они там сталкиваются с шефом Джеймса Бонда, М, по каким-то своим политическим причинам, но в основном ситуация такая. Кто-то взрывает космический советский спутник, и советские думают, что это американцы. И британцы, которые немножко получше американцев, они для того, чтобы предотвратить мировую войну, выясняют, что на самом деле это сделал обезумевший какой-нибудь бешеный Макс, какой-нибудь бешеный, значит, обезумевший агент, который может быть вполне и американцем, может быть вообще без роду, без племени, он может быть гражданин вымышленного государства, как республика Истмус, а может быть и бывшим советским агентом. Вот был один, например, Макс Зорин, он был мутантом, выращенным после войны, бывшим нацистским врачом, который был взят советскими солдатами в плен и там, значит, проводил свои бесчеловечные опыты. Он был раньше агентом КГБ, но по ходу фильма он разругался со своим начальством из КГБ и стал шкодить и разрядке, и всему остальному. Поэтому, учитывая особенно то, что многие фильмы о Бонде, они сняты с большой иронией. Эта ирония была недопустима разве что во времена Советского Союза. Так-то все понятно. И такого прямого ощущения. Это борьба добра со злом, прежде всего. Борьба джентльмена с негодяем. И только потом уже, потом. Это борьба двух систем и двух политических образов жизни.
Мой собеседник Андрей Шарый. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К столетию со дня рождения Иэна Флеминга. Кстати, о джентльменстве. Можно ли Флеминга назвать джентльменом? Мы задали этот вопрос биографу писателя Эндрю Лайсоту.
Уверен, что сам себя он называл джентльменом. Я бы сказал, что он был джентльменом-спортсменом. Он сам говорил, что нельзя отрицать того, что в нем можно отыскать все признаки английского джентльмена. Он ведь учился в Итоне, в Сандхерсте. Правда, в конце жизни его трудно было назвать джентльменом в полном смысле этого слова. Его эгоцентризм усилился, он перестал сочувствовать и помогать людям. Его заботила лишь собственная жизнь, единственное, что было важно для него. У него вообще не были развиты чувства соболезнований и сочувствия по отношению к окружающим, качество, традиционно свойственное английскому джентльмену.
Господин Лайсет, в своей биографии Флеминга вы называете его человеком своего времени, выразителем своего времени. Значит ли это, что через 40 лет после его кончины жизненная философия Джеймса Бонда и его создателя стала анахронизмом?
Не думаю. Популярность Бонда говорит об обратном. Показательно, что из всех персонажей так называемой популярной литературы Джеймс Бонд пользуется наибольшим успехом, причем во многих своих проявлениях. Прежде всего, этому способствуют фильмы о Бонде. Если бы не Шон Коннери и другие популярные киноипостаси агента 007, мы бы не размышляли сегодня о Бонде. Книг для этого вряд ли было бы достаточно. В наше время ценности Джеймса Бонда продолжают существовать. Изменился лишь фон их бытования. Ведь, по сути дела, Флеминг был пионером в деле создания такого характера.
И тем не менее, вы отмечаете в своей биографии Флеминга, что триумф его как писателя мог свершиться только в его время.
Феномен Джеймса Бонда – это во многом явление эпохи Флеминга. В этот образ Флеминг вложил много из опыта собственной жизни и своего окружения. Причем, если бы за создание такого образа в то время взялся кто-то другой, Бонд сохранил бы многие из своих качеств. Такие особенности поведения Бонда, как прожигание жизни, жестокость поступков, сексуальная раскрепощенность – все это начало возникать в европейской жизни сразу после войны. Это было время, когда людей в Англии, да и в других европейских странах, охватила эйфория гедонизма, когда они пытались избавиться от бремени Второй мировой войны. Это было время зарождения более свободных нравов, и Джеймс Бонд помогал людям раскрепощаться. Так что во многом он был порождением своего времени.
Господин Лайсет, вы отмечаете огромную роль кино в популяризации книг Флеминга. Какой фильм о Бонде, на ваш взгляд, больше всего понравился бы самому Флемингу?
Иэн Флеминг видел только два фильма о Джеймсе Бонде – «Доктор Ноу» и «Из России с любовью». Это все, что было экранизировано при его жизни. Думаю, что если бы ему пришлось посмотреть все фильмы о Бонде, ему больше всего понравились бы именно эти первые фильмы. «Доктор Ноу» снимался частично на Ямайке, где Флеминг занимался подводным плаванием. Кроме того, этот фильм практически полностью соответствовал сюжету одноименного романа. Впоследствии фильмы о Бонде уже не так строго следовали книжному сюжету, а еще позднее, уже в наше время, для них писался сценарий, который ничего общего не имел с книгами Флеминга. Так что думаю, что «Доктор Ноу» и «Из России с любовью» так и остались бы его фаворитами, и прежде всего потому, что в них наиболее ярко проявилось его влияние. После смерти Флеминга продюсеры и режиссеры получили возможность свободнее относиться к его сюжетам. Все говорит за то, что больше всего ему понравились бы ранние фильмы.
На наши вопросы отвечал биограф Иэна Флеминга Эндрю Лайсет. А я возвращаюсь к своему собеседнику Андрею Шарму. Андрей, со времени нашего с вами разговора о вашей книге «Агент 007», которая вышла в Москве в издательстве «Новое литературное обозрение», прошло, кажется, года полтора уже. Чем с тех пор пополнилась ваша книга, скажем, вот сегодня вам предложили бы издать новое издание сделать, да? Чем вы могли бы пополнить?
Ну, следующее издание-то готовится. Я надеюсь, что выйдет в свет к моменту выхода следующей 22-й серии «Бондианы», которая будет называться «Квант милосердия». Она выйдет в конце октября или начале ноября, и сейчас мы с моим соавтором Натальей Горицыной готовим переиздание книги. Оно будет сейчас обращено больше в сторону Флеминга, потому что 100 лет исполнилось со дня рождения этого писателя. И вот как раз то, о чем мы с вами говорили в первой части беседы, там будет разъяснено конкретно, потому что первая книга была в основном сконцентрирована на образе Бонда. Будет, конечно, подробный рассказ, куда более подробный, о том, как снималась 21-я серия, последняя из тех, что из нее, потому что тот фильм, который зрители все мы увидели полтора года назад, фильм с Дэниелом Крейгом, он во многом это новое начало. И не случайно так совпало, что это экранизация первого романа Флеминга, где характер Бонда еще только формируется. Вот сейчас подход съемочной группы и всей этой огромной компании «Эон», которая занимается съемками фильмов о Бонде, он во многом изменился, философски изменился. Новое время, новые вызовы, новое все. Поэтому подробно будем говорить об этом, поскольку, понимаете, сейчас еще что интересно, может быть, предвосхищая следующий вас вопрос. Дело в том, что сейчас в мировой культуре формируется новый образ, новый облик суперагента. Спецслужба во всех странах пользуется репутацией далеко не такой однозначной, как это было там, 50 лет назад. Очень модными и по манере съемок, и по идеологической, и какой угодно концепции считаются сейчас фильмы о американском суперагенте, бывшем Джейсоне Борне. Это трилогия там, «Ультиматум Борна», «Идентитет Борна», где его играет Мэтт Дэймон, а снимает это очень популярный толковый режиссер Пол Гринграсс. Там совестливый бывший агент ЦРУ, который использовался как машина для убийства, для любых самых там невероятных заданий. И он там, не буду подробно рассказывать, все забывает и потом возвращает свой идентитет, свою личность и понимает, в какой ужасный уже как бы нормальный человек, не как клонированный такой суперагент, который просто продолжение ствола пистолета, а как человек совестливый, думающий и так далее и тому подобное. И вот он убивает, то есть называется он убивает и мучается теперь. И вот он на пути поисков правды и справедливости, он показывает, как сложен мир современный, как все непросто, как переплетаются хорошие парни и плохие парни в руководстве американских любых других спецслужб и так далее и тому подобное. И вот эта вот тенденция, она с начала 21 века, она оказалась, может быть, и посильнее, чем тенденция инерции, скажем так, фильмов о Бонде. И вот это довольно интересная с философской, творческой точки зрения дискуссия в кинематографе американском и, в общем, мировом, она ведется посредством вот этих фильмов, которые выходят и соревнуются друг с другом. А трилогия о Джейсоне Борне, сейчас снимается четвертый фильм, невероятно удачная, она принесла 900 миллионов долларов прибыли, три фильма. Она вполне сопоставима по всему, что есть с Борном, и ее создатели к Бонду относятся довольно снисходительно. Они говорят, что вот у вас там, так сказать, мишура, бабочки, соблазнение женщин, чего не бывает в жизни, а у нас правда, у нас пот, у нас кровь, убийство, у нас вот все как жизнь, как она есть. Не говоря уж о том, что обе эти серии фильмов снимаются абсолютно виртуозно с точки зрения техники. Если фильмы о Бонде – это традиционное британское качество. То есть вот я сейчас как раз, поскольку работаем над новым изданием, я пересматриваю сейчас все фильмы уже какой-то там пятый или шестой раз подряд, и я понимаю, насколько велик запас прочности кинематографической, как здорово все сделано, какой труд в это вложен, какие деньги в это вложены. И люди, которые создают другую серию о Джейсоне Борне, они вполне держатся на... А кое к чему и превосходят. Скажем, когда гонки или какие-то сцены саспенса снимаются в режиме реального времени. Например, есть знаменитая сцена, когда Джейсон Борн на вокзале Ватерлоо в Лондоне, там 10 минут погони и всего остального снято в режиме реального времени. Фантастика. Это невероятно. Когда знаешь это, смотришь фильм совершенно по-другому. Так же, как КГБ, МИ-6, ЦРУ соревновались друг с другом в фильмах о Бонде, сейчас несколько сразу серий о разных агентов вступают в соревнования, в творческое соревнование между собой, и тем самым происходит некое философское концептуальное осмысление того, что происходит. Как сейчас? Кто сейчас абсолютный герой? Это поиск нового героя, фактически. И отчасти ему свое скромное словечко в этой дискуссии о поиске героя, скажем, я надеюсь, и мы вот в новой книге, поскольку мы подробно пишем и о противнике, коллеге Джеймса Бонда по имени Джейсон Борн.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К столетию со дня рождения Иэна Флеминга.
Как вам кажется, имеют под собой какую-то почву вот эти рассуждения, разговоры, которые в последнее время слышны, о том, что препятствия, технические препятствия, которые встречаются на пути кинематографистов, снимающих последнюю серию о Джеймсе Бонде, связаны как раз с этим мучительным рождением нового героя Джеймса Бонда, так сказать, на переходе от 007 к 008, вот в связи с тем, что вы только что рассказывали?
Нет, я так не думаю, поскольку я детально и хорошо знаю, как снимались многие фильмы о Бонде, всегда это было соревнование с, ну, на самом переднем крае кинематографической техники, технологии. Всегда дублеры, каскадеры получали травмы, иногда очень серьезные. Скажем, съемки фильма «Осьминожка» в 82 году даже прекращали из-за того, что едва не разбился руководитель группы каскадеров. Там был очень сложный трюк, связанный с тем, что человек прыгал с поезда в тоннеле. И там, в общем, он прыгнул, так сказать, на стенку тоннеля и так далее и тому подобное. И то, что вот сейчас несколько было неприятных случаев, там, значит, свалился каскадер в машине в озеро. Люди застрахованы, люди понимают, за что они получают деньги, огромные деньги. Люди понимают, с каким массивом всего они работают технологически и технически. Однако одно из требований этих фильмов – это довольно мало компьютерной графики. Задача, которой подчинено производству фильмов о Бонде – получение денег. Не надо понимать, забывать, что прежде всего это коммерческое предприятие. Поэтому чем больше трюков, чем больше великолепно поставленных трюков, чем более достоверно поставленных трюков, тем выше цена и тем выше финансовые вложения, потому что бюджет от 100 миллионов долларов и выше. Это идет как бы параллельно и во многом переплетается еще и с характером актера, потому что вот Дэниел Крейг — это 6-й Бонд, он, если я не ошибусь, думаю, что он 2-й Бонд, который пытается, который хочет, 2-й актер, играющий Бонда, который хочет натуральной жизни, натуральной крови. Первым был Тимоти Далтон, который сыграл в 2 фильмах и сыграл очень хорошо с точки зрения актерского искусства. Значит, это был фильм 87-го года и 89-го года. 2 серии в трудное для Бондианы время, когда мир менялся очень быстро, когда Советский Союз еще не развалился, а империя зла уже перестала существовать. И тот актер пытался играть Бонда настоящую жизнь. Немножко Джейсон Борн. Сейчас в том числе и вот эта серия фильмов о Джейсоне Борне, о которой я рассказывал, она заставила, я думаю, хотят ли того признать или нет, и создатели Бондианы немножко сдвинуть, в том числе и трактовку образа Бонда. Дэниел Крейг весь в крови. Те, кто смотрел «Казино Рояль», они знают, что его там лупят на протяжении всего фильма, и он, так сказать, все время с ссадинами. Когда били Пирса Броснана, когда били Шона Коннери, как их, они как резиновые. То есть там ничего, ни капельки пота не появлялось, и не говоря уж о крови. Сам он относится к этому вполне с юмором и добросовестно. Он там утверждает, что он работает на 115% своей способности, все, что разрешает страховая компания, он делает сам. Также поступал и Далтон, который был из тех актеров, которые пытались многие трюки самостоятельно. Но я вам хочу сказать, что там многое опасно для жизни вообще. Есть, скажем, среди людей, о которых вот в новом варианте книги мы будем писать, есть один немецкий профессор, который в свободное от работы время, вот так он любит это дело, он просчитал с научной точки зрения, реально ли выполнение тех трюков, которые выполняет Бонд с 1 по 21 серию. То есть не оторвались бы у него руки, если бы он там лез там по, я не знаю, по отвесной стене или так далее и тому подобное. Но что бы там ни считал профессор, есть ведь очень много трюков, которые выглядят невероятно эффектно и которые действительно были сделаны на самом деле. Это было так, скажем, когда вот в серии «Золотой глаз» 95-го года, это первый фильм с Пирсом Броснаном, он начинается с того, что агент 007 спускается по совершенно отвесной стене, которая там представляется стеной Архангельского завода химического оружия, но на самом деле это невероятно огромная, одна из самых больших в Европе, плотина в Швейцарии, Локарно. И там трюк, когда он прыгает с совершенно отвесной стены, из пистолета стреляет таким кордом длинным, на 100 метров вниз уходит, цепляет крючок, и он спускается по этой совершенно отвесной такой веревке, как клоун, как акробат вниз. Это было сделано на самом деле. Есть люди, которым за это платят большие деньги, они это делают. Поэтому техническая сложность была всегда. Крови будет больше на лицах актеров, которые играют Бонда, потому что таково требование времени. Не так уж сладка сейчас жизнь секретного агента. А соревнование это с временем, с техникой, за кошельки, прежде всего, зрителей, оно продолжается уже 50 лет в киноистории о Бонде.
Мир сейчас отмечает столетний юбилей со дня рождения Яна Флеминга. Как вы думаете, если, так сказать, этот корт швырнуть не вниз с плотины, выстрелить, а выстрелить вперед в будущее, маленький футурологический вопрос, будет ли Ян Флеминг отмечать 150-летний юбилей со дня своего рождения?
Ну, откровенно говоря, не знаю. Пока все только набирает обороты. Проще всего мне было бы сейчас ограничиться каким-то банальным ответом, сказать, ну, знаете, пока в мире будет зло, Джеймс Бонд будет его побеждать и так далее и тому подобное. Это простой ответ. Сейчас я склонен об этом думать прежде всего как о коммерческом предприятии. Это очень крепкая фирма, Eon Productions, которая выпускает эти фильмы, с огромной традицией, пережившая несколько философских экзистенциальных кризисов, окончания холодной войны, не говоря уж о внутренних, крушение Советского Союза, появление новой угрозы. Это так же, как выпускать новые автомобили, или так же, как выпускать, я не знаю, что новое совершенно такое, что должны покупать все. Поверьте, когда изучаешь изнутри, это целый мир, это невероятно интересно. И мне, как человеку, который немножко подсмотрел одним глазиком, как все это, мне было бы невероятно жалко, если бы такой опыт, он просто прекратился. Мир знает такие истории, такие случаи, когда герои на протяжении одного поколения существовали, были невероятно популярными, а потом уходили вместе. Ну, как театр, он живет 30 лет и все. Агент 007 продемонстрировал невероятную возможность к выживаемости. Он как кошка, его не убить. И с этой точки зрения есть основания полагать, что творческого потенциала у них хватит. Сделано все здорово. В чем привлекательность фильмов? Почему их смотрят там миллион или миллиарды людей. Почему я смотрю уже взрослый 40-летний мужик, я 2 года в том числе живу и тем, что я смотрю фильмы о Бонде, и я никогда не скучно, даже когда я смотрю фильм там 3-й или 4-й раз. Там очень много всего. Этого много всего не увидишь с первого раза. Это огромная вариативность того, что в этих фильмах можно увидеть. Это действительно великолепный пример массовой коммерческой культуры, которая потому и массовая. Что, не потому массовая, что это фильм категории Б или С, который на идиотов рассчитан, а потому что там каждый найдет что-то для себя. Вот я думаю, что если тысячам талантливых людей, которые работают над фильмами и книгами о Бонде, удастся сохранить вот эту объемность продукции своей, то будущее у них большое. Если вообще кино будет существовать через 50 лет, понимаете, потому что, может быть, мы будем жить все в виртуальном мире, и там будет какой-то другой Бонд.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный к столетию со дня рождения писателя Иэна Флеминга. В программе принимали участие Наталья Голицына, Эндрю Лайсет, Терри Чарман и Андрей Шары. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».